Вы на хвалях Радио Свобода, а с вами Сергей Шупа. На просьбу России у Беларусь не пустили украинскую правооборонцу. Нина и Михаил Жизневский из Гомеля наведали у Киеве на Майдане место гибели сына Михаила. Наш корреспондент наведал вязковые могилки у вёсцы Александрия, на яких хотел бы быть похован Александр Лукашенко. Гэтые ды іншыя темы на протягу гэтай полгодины нашего живого эфиру. Заставайтесь с нами. У неделю 25 травня в Украине мают отбыться президентские выборы. До выборов рыхтуются силовые ведомства Украины. В украинской помежной службе поведомляют, что ситуация на меже с Россией остается напруженной. Минулой ночью на Луганщине межу незаконно спробовали пересекчи несколько грузовых автомобилей, по яких довелось стрелять. Одночасово войсковые эксперты прогнозуют, что провокации с боку России будут протягиваться, бо дестабилизация ситуации в Украине выгодная Москве. Ранее самообвешченное керавництво так званых Донецкой и Луганской народных республик заявило, что выборов на той территории, якую контролюють боевики, не будет. За президентскими выборами в Украине будут сочить амаль 3000 международных назиральников. Евразвязцы США уже попередили Россию, кальяна поспробуя сорвать выборы, санкцию ей не позбегнуть. Выборы в Украине мы будем подробязно осветлять у эфиры и на нашем сайте свобода.орг у субботу, неделю и у понеделок. Украинскую правооборонцу Марию Ясяновскую изняли с тягника Симферополь-Менск на переходе Тераховка и поведомили, что на просьбу российского боку уезду Белоруссию и заборонены. Подробязности доведовалась наша корреспондентка.
Марія Ясіновская розповіла Радіо Свободи, що їхала в Білорусь з приватною поїздкою і не бачить ніяких формальних причин її затримлювати.
Когда был пограничный контроль, белорусские пограничники, посмотрев мой паспорт, сверили с базой данных, сказали, что у меня запрет на въезд. И после этого позвали начальника смены, который уточнил, что запрет на въезд по запросу Российской Федерации. То есть не запрет на въезд получается и в Беларусь, и в Россию. С учетом того, что в 2011 году я активно принимала участие в работе международной наблюдательной миссии Комитета международного контроля по ситуации с правами человека в Республике Беларусь. Моим практически всем коллегам запрещен въезд в Беларусь еще в 2011-2012 году. Такой вариант, что мне тоже может быть запрещен въезд именно в Беларусь, предполагала. Хотя, в принципе, уже прошло больше 3 лет.
Найбольшим здивлением для правооборонца стало то, что просьбу на заборону уезду подал российский бок.
Россия участвовала в организации международного наблюдения за судами по Болотной площади, но, опять же, ни одно действие, которое мы совершали, никогда никоим образом ни на территории России, ни на территории Республики Беларусь не подпадало ни под какие-либо санкции в виде правонарушений административного либо какого-либо другого характера.
Мария не выключает, что причиной просьбы российского боку мог стать украинско-российский кризис. Однако правооборонца означает, что российские улады идут на все более жесткие репрессии у дочинения до громадянской супольности и до правооборонцев у приватности. Белорусская правооборонца Алена Танкачева кажет, что выпадки забороны на въезд у Беларусь для правооборонцев далеко не редкие.
Помимо случая с Марией Ясиновской, мы можем опираться на примерно аналогичную ситуацию с Александрой Деременчук, это наша коллега-правозащитница тоже из Украины. Андрей Юров, это российский коллега-правозащитник, он был одним из активных инициаторов создания и работы в Беларуси миссии международного наблюдения за ситуацией с правами человека. Также получил запрет на въезд на территорию Республики Беларусь. Ну и Мартин Угла, наш шведский коллега-правозащитник, достаточно критический и последовательно выступающий по поводу положения дел с правами человека в Республике Беларусь, не далее, чем 2 недели назад не смог въехать в страну, несмотря на заверение о том, что во время чемпионата мира по хоккею такая возможность будет обеспечена для всех желающих.
Танкачева адмыслова означает, что совместные деяния российских и белорусских помежников у ситуации забороны на уезд для правооборонцев потребуют проверки на отповедность законодавству.
Требует дополнительного исследования вопрос того, насколько положение законодательства того, что принято называть союзным государством, позволяют ограничивать вот таким образом перемещение граждан именно на территорию объединенную, то есть вот там территории одного и другого государства. Вот с этим следует разбираться.
Алена Танкачова дадае, што такія забароны абмяжоўваюць магчымасці праваабарончай працы, і гэтая тэндэнцыя выклікае занепакоенасць грамадзянскай супольнасці. Аналітычны дакумент пра гэтую сітуацыю будзе падрыхтаваны бліжэйшым часам, сцвярджае Алена Танкачова.
Працягваем украінскую тэму. Ніна і Михаіл Жызнеўскія з Гомеля наведалі ў Кіеве на Майдане месца гібелі сына Міхаіла. Яны прывезлі з украінскай сталіцы лісты, адрасаваныя найперш маці героя Нябеснай сотні. Рэпартаж з Гомеля.
У Киев на трехдневную реабилитацию батьков загинулого героя Майдану запросили тамтейшие доброчинные фонды и керовництво правого сектору. Нина Жизневская оповедая.
Отходит наш поезд на перрон в Киеве, открывается вагон. И когда я подхожу к ступеням, чтобы спуститься, там были сотни людей, сотни с цветами. Сразу пошли крыть, наша мама приехала, приехал тата героя. Они стали передо мной на колени. Я просто не могла поверить своим глазам. Они целуют мне ноги, целуют руки. Мама, простите, что не сберегли вашего сына. Я говорю, люди добрые, я говорю, встаньте, я говорю, я не заслужила этого. Я простая белорусская работяга.
Жизневских сустракали богато киевлян, якія после гибели ихнего сына Михаила 22 студеня телефоновали в Гомель, выказывали батькам словы спочувания и захопления мужностью усіх представников Небесной сотни. Загиблых за свободу и незалежность Украины. Это были Зоя Нечай, Валя Доброта, Маричка Падалка с телеканалу 1+1, на чье имя и шли письма для Нины Жизневской, как мати героя Майдану. Сустракали батьков так само сябры сына, святары, керовник правого сектору, кандидату президенты Дмитрий Ярош. За кожной семьей родных и свояков загиблых замацавали психолога. Усіх разместили у готелі, организовали столование. Нина Васильевна кажа, что особливо тяжко ей было на улице Грушевского, где куля беркутовца оборвала житё сына.
Когда мы дошли до Грушевского, я увидела это место, где погиб Миша. Я думала, мне там будет конец. Я думала, мне разорвется сердце. Ну, там цветы стоят, убрано все, от лампадки горят. За нами шла по Майдану постоянно скорая помощь, дежурили кардиологи. И когда мне там стало плохо, мы там сразу стали спасать на месте. Было очень много Мишиных друзей. Вот Мишины друзья делают Мише памятник. Хотят его из камня вырубить во весь рост и привезти сюда. Но я не знаю, получится ли, не получится, пропустят ли. Украинская таможня пропустит, а нашим не знаю.
Маричка Падалка с телебачення передала семье Жизневских шматликие листы украинцев, которые отгукнулись на гибель сына Михаила. Нина Васильевна, читая один такий лист, дослан на ее имя жихарка Киева.
Я не знала Михаила лично, как и не знала никого из погибших героев. Я была на Майдане всего несколько раз за эти месяцы, но не участвовала ни в каких столкновениях, будучи всегда против любого насилия. И за этот свой пацифизм мне будет стыдно до конца моих дней, так как, возможно, если бы нас были сотни тысяч рядом с ними, и днем, и ночью, то не было бы всех этих погибших. Я прошу за это прощение и у вас, и у Михаила, и у остальных уснувших навеки ребят. Простите нашу трусость и наличие других дел в то время, как рядом гибли лучшие из нас. Спасибо вам за сына. Простите, что не уберегли.
У Киеве Жизневские доведались про допомогу, якую собрал доброчинный фонд былого мэра Леонида Черновецкого.
Мне фонд Черновецкого перечислил деньги сюда. Уже первые деньги поступили 100 тысяч гривен. Вот сейчас мы ждем фонд Ахметова, будут перечислять. Ну, а там дальше, я не знаю, Маричка еще будет искать фонды там, частных бизнесменов подключить, чтобы насобирать нам деньги на квартиру.
Мать Михаила поведомила, что не надто пригожа повели себе особные сыновые знакомые с Белой Церкви, неведомо куда подевши частку, собранной украинцами финансовой допомоги. Еще больше кривда мати, что ейная гомельская падчерка с сыном разместили в интернете информацию, что нібыта праз їх треба досилати допомогу для сім'ї загинулого Михаїла. Гэта неправда. правда, каже Ніна Жизневская. Хоть и тяжкая была поездка Нины Жизневской у Киев после инфаркту и операции на сердце, але она не шкадуя.
И вы знаете, я очень рада, что я туда съездила. Я повидела, как люди действительно относятся ко мне, не так, как здесь у нас в Белоруссии. Тварь, сволочь, сука, тебя надо убить, тебе надо задавить, надо на куски разорвать, что ты такого сына родила. Там мне даже, понимаете, боль стала немножко, вот немножко меньше боль стала отпускать боль.
Батька небожчика Михаил Петрович додає, что подчас поездки их запросили у Генеральную прокуратуру Украины.
Мы были у Генеральной прокуратуры. Нам открыли статус потерпевших. Сейчас адвокат занимается этим делом.
Прокуратура доследует криминальную справу по факте гибели Михаила и инших оборонцев Майдану. До справы подключенный адвокат, який отстоивая интересы потерпелых батьков, бо колишние представники киевской милиции разом с экспертами сказали обставины гибели Михаила. И не только его. Батьки героя Небесной Сотни переживают за ситуацию во Украине и сподеются, что с выборами нового президента життё у соседей наладится, а их держава будет вольной и незалежной.
Наш корреспондент говорил с Ниной и Михаилом Жизневскими из Гомеля, которые наведали у Киеве на Майдане место гибели своего сына Михаила. Украинский фронт на свободе.
Интернет-адрес свобода.орг.
Битва за демократию або сутикнення цивилизацию.
Новини с Киева.
Репортаж с батальону охоты выборов у Донецку.
Фото и видео с Чернигова.
Повідомлення с Крыму.
Бои у эфиры и у реале.
Суббота, неделя, понеделок.
Адрес свобода.орг.
Нон-стоп. Ви на хвалях Радіо Свобода сьогодні у програмі. Українку Марію Ясіновську зняли з тягніка Сімферополь-Мєнськ на переході Тераховка і повідомили, що на просьбу російського боку уїзд у Білорусі заборонений. Кореспондент мєнського видання «Новий час» Дмитро Галко уже 78 сутки їздить по гарячих кропках України. Ми поговорили з ним про умови його журналістської праці. Ніна і Михаїл Жизневські з Гомеля наведали у Києві на Майдані місце гибелі сина Михаїла. Сборная Беларуси скончила выступ на хатнем чемпионате света по хоккею, соступивши у чвертьфинале шведам. Миколай Алтухович рассказал нам про первые тыдни на воле. У районном шпитале Светлогорску лекарь змагается за життё мясцового жыхара Вадима Ярмоленки, якого, як подозрають правооборонцы, милицианты сбили у приемном покое шпиталя амаль до непритомности. Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Сергій Шупа, протягуємо програму. Олександр Лукашенко у недавнім інтерв'ю російському телеканалу «Дождь» на питання, чи уявляв він калі-небудь своє поховання, відказав, що ні, але зазначив, я більш схиляюся до того, каб мене поховали у моїй родній вёсці. Це більш спокійне місце для мене. Питання російської журналістки Ксенії Собчак стало нечаканим для керівника Білорусі, і він гэта признав. А як ставиться до заяви Олександра Лукашенки ягоні земляки, жихари ягоні родної вёски Олександрія? Андрій Білогубов побував на вязкових могілках і пагутарав з вязковцами.
Могілки у Олександрії звичайні вязкові, огороджені бетонним плотом. Яни у невеликому узлеску, який узвишається понад догледженим поселищем. Насупраць спорткомплекс з футбольним полем і тенісними кортами. З могілок видать і пляцовка, де штогод проводиться купальський фест. Олександрія сустракає гостей. Після нескольких днів дождя у старой частці могілок добре узнялася трава, сховавши некоторые могили з надгробками. Местами звалена у гродкиня вивезена летошня листота. На олександрійських кладах удалося шукать три могилы на мармуровых надгробках, яких высеченное прозвище Лукашенко. Тут похованы Геннадий Федорович, Ганна Павловна да Федор Трофимович Лукашенки. Поводле вязковцев это свояки Александра Лукашенки. Про выказывание керовника державы, что он хотел бы, как его поховали на кладах у родной вёсцы, ягоные земляки не чули, але ухваляют такое решение. Немногие, однако, наважились отлумачить, чему ухваляют. Пытание про это их бянтежило.
Его тянет родина сюда. Каждого человека родина тянь. Там похоронена его бабушка и тетя его, которая жила в Минске. А мать еще жива, Екатерина Трофимовна.
Зауважая одна з вязковак. Суразмовніца пераконвае, што для кіраўніка дзяржавы дужа дарагая Александрія. Ён тут усе сцежкі абхадзіў, кажа яна.
Маці яго прасіла тоже, чтоб похоронили яе обязательно тут, на нашым кладбішчы. Вот і ён, наверное, па гэтаму тоже хочацца. Чалавек очень хорошы, вырас тут, аўчыўся, і вот ён хоча на сваёй родзіне. Так яшчэ ён жылае тут, проціў не лізяйцы. Тут яму зделаць хорошы памятнік.
Тлумачыць яшчэ адна вязкука, пачуўшы пра заяву свайго вядомага земляка. Паводле суразмоўніцы, на Александрыйскіх кладах не хавалі вядомых асобаў. Усе тутэйшыя, кажа яна. Да гутаркі далучаецца і суседка. Сталага веку жанчына перакананая, што месцам апошняга спачыну павінна быць тое, дзе пахаваныя продкі.
Нігде не будзь замуроўны, каб там дзе-небудзь быў. А ў зямля і сваіх предкаў. Цяпер усе предкаў ёсць. Значыць, мамка будзе тоже ж там лежаць. Яна ж у Мінску не будзе лежаць. І там жа яго усе родзіцелі, там і цёткі, там жа і дзядзька, і племяннікі. На чаго-то ён будзе цяжыць.
Усё будуць вырашаць родзічы, дзе будзе пахаваны Александр Лукашэнка, пераканана заяўляе яшчэ один жыхар Александрыі.
Зависит от родственника, где его похоронить. Это же родственники знают, где ему лучше похоронить. Может, выбирая ему Минскому же место, а может, сюда на родину приедет похоронить. Ну, родственники здесь же его похоронены.
Ставлення жыхару Александрыі до своего вядомага земляка, кіраўніка Беларусі, выключно позитивное. Яны на перабой приводят приклады того, як раней жила и выглядала вёска, и як яна выглядає тепер. Дагледжаная заасфальтованная улицы, большая частка поселища, забудованная коттеджами. Гостиница, спорткомплекс, школа, несколько крамов. У будённый день зранку на улице ни души. Усе на працы, твердять пенсионеры.
Наш корреспондент Андрей Белагубов наведал вязковые могилки у вёсцы Александрия, на яких хотел бы быть пахаваны Александр Лукашенко, про что он рассказал в интервью Ксении Собчак на телеканале «Дождь».
Беларусь сёлета заняла першае месца ў свеце па ўжыванні чыстага спірта на душу насельніцтва. Пры тым, што так званае самагонаварэнне ўжо даўно амаль пераможанае. П'юць выключна крамную гарэлку. Чаму ж не было такога павальнага п'янства ў часы свойскіх гарэлак? Па адказ мы паедзем у вёску Бакшты, што пад Іўем, якая калісьці славілася сваёю гарэлкай Бакштанкай.
Падарожжы свабоды слухайце крыху пазней у нашай сённяшняй праграме. Мы на хвалях Радыё Свабода. Былы палітвязень з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч ужо паўтара месяца на волі. Пра ягонае цяперашняе жыццё і новыя праблемы, з якімі давялося сутыкнуцца ў Ваўкавыску, размаўляе наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Мікалай, вы ўжо паўтара месяца на волі. Ці складана адаптавацца?
Шмат змянілася. Вельмі шмат, змянілася ўсё. У асноўным гэта людзі. Вось сёння першы дзень пайшоў на рынак у Ваўкавыск. Людзі не пазнаюць нават, а тыя, хто пазнаюць, вельмі рады, да, задаволены. Прапануюць дапамогу некаторыя адразу. Ну, старыя сябры, так яны мусіць былі і застануцца такі.
А да сям'і даводзіцца прызвычайвацца?
Шмат звычак, якія ты ўже атрымаў, ну, ці як прыбраў за 5 гадоў, якія, напрыклад, мае жонцы не падабаюцца. Адвыкнуць так хуценька я не магу пакуль. Ёсць такі момант, час ідзе і бачыш, што пра гэта забыў, пра гэта. Потиху уйдзем.
А як спіцца вам? Як ваше здароўе? Ці ўдалося палякаваць зубы? Бо памятаю, з гэтым жа былі найбольшыя праблемы.
Заўсёды. Як мне там не лупілі, як там не... І щоб яны там не рабілі, калі спаць, то я сплю добра. На следующем тыдні пайду ось направіць уже ў Мінск на поўнае абследаванне, каб было вядома, могуць яны мне аперацыю рабіць ці не. Бо калі ў мене будзе дыабет, так аналізы паказаны тое, што я, магчыма, зрабіў дыабет, то ўжо імплантанту ставіць не будуць. Крыху ж пад'еў, ўжо кілаграм 10 набраў. Гості, і не лезе, еш. Едуць усе, шмат незнаёмых людзей, якія просто хацяць пабачыць.
А нежаданыя гості ці турбуюць? Вы ж, напэўна, яшчэ пад прэвентыўным наглядам знаходзіцеся?
Так, прыходзяць па два разы на ноч. Ну, так, пасля 10 могуць адразу прыйсці ў 10-10, потом каля 12, а іншы раз в 12, в 3, в 4. Вы реально будете телефонуете. После 10 телефон лежит за все до каля уха, лежит каля меня, когда я там просую звонок, иду до брамок, отчиняю, показываю свой твар, и все, все у вас добро, не кажу кепско. Ухмыляюсь, еблюсь.
Николай, я памятаю вашу былую фирму такси. И вот это место, где мы зараз, вы называли база. Вот тут была и контора, и майстерни. Тут было завсёды шмат техники, шмат людно. А теперь полное запустение и тишиня.
Я пришел не на фирму, я пришел просто на территорию, якая належит мне. Вчера кто-то сказал мне так. Это как Украина после Януковича. И это саправды, мабуть, так. У меня никакого бизнеса нема. Мы все забрали. То, что засталося, это доля, якую поделили помеж жонкой и мной. Это женщина. А у меня зараз ничего не мое забрать на ват, нема чего.
А який долг у тебя висит теперь?
Был $1 млн, а зараз остался 10 140, коля 140 тысяч.
Машины,
нерухомость, машины. У меня склады были великие. Кафе на привокзальной площади. Да, шмат чего. И майомости, так. У мати шости забрали. Бо я там был прописан у хати.
И что теперь думаете робить за всем этим?
Вот отримал паперу сюда, что меня выкликают на 26 травня. Как бы вырешить питание забрать у меня правы. На машину. Это некий новый закон. Это как покарание тем, кто не хочет платить за позиченность, якую повесили. Тому я уже повинен лодковаться. И что я только маю права у всех категорий. Навод на автобус, на это, когда это заберут, где я лодку висит. Бо займаться предпринимательской деятельностью мне заборонено еще 5 годов.
У СМИ заявлялась информация о том, что правооборонцы протягивают займаться справой былого сотрудника финансовой милиции с города Николая Лихвера, який теперь живет у США. Вы свержали, что Лихвер причинился до фальшования справы супроть вас, якая стала потом причиной первого арешту в середине 2000-х годов. Есть некие зрухи в этом накерунку?
Сегодня 25 травня уже будет конец термина, який адвокат дал Алихферу. Ему официально выставили паперу, якой пропоновали ему идти на домову за мной. Коли нет, то американский адвокат будет звертаться в суд. И так ему пропоновали, каб он шел на домову и расповел, як он фабриковал эту криминальную справу. И он покуль каже, что ничего казать не буду, але мой адвокат уповнен, что он пойдет на домову, бо ему погрожать будет, коли про эту мы звернемся в суд и про это доведается миграционная служба Америки, то его покарают, его хутенько оттуль выкинуть, мало выкинуть, могут еще и посадить, коли суд признает, что он виноват в том, что я сидел, что поломал иншие лёсы людей.
В Беларуси теперь тень вся краина глядит хоккей, завзяют за свои, а вы тети цікавіцеся гэтай падзеі.
Зусім не інтересна, хто гуляе, хто да там выходзіць, хто прайгравае. Нічога не... Бо гэты хакей такі за грошы людзей, якія вось атрымліваюць. Бачыш, сестра работае ў гэтым паліклініке, маці 1,5 мільёна, яна каля 2 мільёна. Гэта заробак. Заробак? Не, канешне. А вось у хакей грошы гуляць ёсць. Я до этого так отношусь. Показуха. Вот мне показывают, что у нас все доброе. Такие вот, как Потемкин в этой деревне робил коля дороги, так у нас эти агрогородки, так робится все. Давно казал и вельми часто уживаю такое слово «имитация». Имитация всего.
Наш корреспондент Михаил Корневич говорил с былым политвязнем из Волковыску Миколаем Алтуховичем.
У дні чемпіянату свету ў хакеі беларуская сталіца выглядае выспай свабоды. Але якая цана гэтай кароткай свабоды? Хто, колькі і паводле якіх рахункаў заплаціў за яе? У дыскусіі бяруць удзел галоўны рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і аглядальнік радыё «Свабода» Ігар Карней. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Передачу «Без гальштука» слухайте позднее в нашей сегодняшней программе. У районном шпитале Светлогорску лекарь измагается за життё мясцового жыхара Вадима Ярмоленки, якого, як подозревают правооборонцы, милицианты сбили у приемным покое шпиталя амаль до непритомности. С подробязностями Олег Грузделович.
49-годовый Вадим Ярмоленко трапил в реанимацию Светогорского районного шпиталя с тяжкими травмами, у тым ліку черепа и мозгу. И он не мог рухаться и говорить. С чего все началось? Под вечер 13 травня в квартиру Татьяны Дмитриевны Ярмоленки позвонил милициант и спитал, куда привезти нецвярозого сына. Але домов Вадима так и не привезли, а неузабаве знову позвонили и сказали, что он у шпитале. Татьяна Ярмоленко нашла сына в приемном покое шпитале, и он не мог ни рухаться самостоятельно, ни говорить. Отвезла на сексовцы домов, и там зауважила, что сын наполову парализованный, а на голове, руках и ногах травмы. На завтра Вадим Ярмоленко так и не чунял, и мать привезла его у той же шпиталь. Только тогда лекари спалохались и начали оказывать терминовую реанимационную допомогу. Потом они признали, что еще 2 часа, и допомагать Вадиму Ярмоленку было поздно. Але что здарылся с мужчином? Кто его сбивал? Сам он, коли опритомнил, отмовился рассказать про походжение травмов, спаславшись, что боится помсты. Проборонцы с платформы Innovation, которые рассказали про эту историю на своем сайте, не включают вины светогорских милициантов. Директор платформы Innovation Алена Красовская-Касперович спасылается на сведок, повод для яких Вадима Ярмоленку милицианты просто у приемном покое шпиталя сбили дубинками, некуда забрали и снова привезли мощно разбитого.
Первый раз, когда они выпили 5 часов,
милицианты привезли его в шпиталь о 17-й године, покинули в приемном покое и сами съехали. Сведки кажут, что он рухался, обурался, что его затримали. А потом милицианты вернулись, забрали его, снова привезли. И после того мать нашла его в таком стане, что он навод не тримал голову и был сбитый.
Мне даже трудно было голову держать.
У Силогорской милиции отмовляются комментировать деньги милицианту, которые привозили Вадима Ярмоленку в шпиталь. Але после заявы мати потерпелого, там еще ж почали службовую проверку. Проборонца Алена Красовская-Касперович сгадывая, что некоторых годов тому у Светловорску человек помер от лица милициантами, и не включая, что это могло повториться.
Поведение милиции в этой истории меня очень...
Поводи на милицианта у этой истории меня вельми обурили. Коли привезли в шпиталь, да сказали мати, что он не тверозы, а никаких деяний не робили, каб вызначить ягоный стан. А лишь было зразумело, что он у тяжким стане, то тут их вина на 100%. А теперь яны кажут, что небыто это он сам себе нанес эти травмы. У тым ліку на голове, ногах и руках. Это так само обурает.
Еще одно питание, которое задают читачи сайту платформы. Как могли лекари дозволить забрать домой человека с черепно-мозговой травмой, якая погрожала життю? Лекар травматологичного отделения отказал в свободе.
Вообще силой ничего делать, права не имеем. Только по согласию. Человек согласен, мы делаем. Человек не согласен, мы не делаем.
То есть, если мама не хотела оставлять, то она могла забрать?
Конечно, мы не имеем права.
Теперь после квалифицированной допомоги стан здоровья потерпелого Вадима Ярмоленки полепшил. С реанимационного отделения его уже перевели в травматологию. Лекарь этого отделения кажет про ягодные перспективы.
Трудно пока сказать. Но состояние еще пока еще остается тяжелым.
Повод лекаря, за кем говорил корреспондент «Свободы», до Вадима Ярмоленки в шпитале уже приходил следствие. У Светловорском шпитале выключают, как бы приемный шпиталь милицианты могли сбить человека.
На хвалях Радио Свобода сегодня у программы. Украинку Марию Ясиновскую сняли с тягника Симферополь-Менск на переходе Тераховка и поведомили, что на просьбу российского боку уезд у Белоруссии заборонены. Сборная Беларуси скончила выступ на хатнем чемпионате света по хоккею, соступивши у чвертьфинале шведам. Николай Алтухович рассказал нам про первые тыдни на воле. У районном шпитале Светлогорску лекарь змагается за життё мясцового жыхара Вадима Ярмоленки, якого, як подозрають правоабаронцы, милицианты сбили у приемном покое шпиталя амаль до непритомности.